Глава шестая. Эти изменяющиеся времена года, о всемогущий, суть тоже божество, являющееся только в различных видах. Томпсон. Патфайндер приблизился к вождю, когда тот вышел на берег, и заговорил с ним на языке его племени. «Благоразумно ли было, Чингачгук, — сказал он ему с упреком, — устраивать тебе засаду одному против дюжины мингов? Правда, оленебой редко обманывает мое ожидание, но ведь от одного берега Освега до другого далеко, а эти гадины показывают только свои головы и плечи из-за кустарника, и рука неопытная легко может промахнуться. Тебе, вождь, обо всем этом заранее надобно было подумать. Непременно заранее». «Великий змей — магиканский воин. Он видит только своих врагов на военной тропе. И его предки были всегда в тылу мингов с тех пор, как потекли воды. Я знаю твою природу, вождь, и уважаю ее. Знаю, что не стыдно быть краснокожим. Но воину необходимо точно так же благоразумие, как и храбрость. И если бы эти дьяволы-иракезы не засмотрелись на своего товарища, который был в воде, они нашли бы тебя по горячему следу».
«Что замышляет Делавар?»
— спросил Джаспер, видя вождя с неудовольствием оставившего Патфайндера и приближавшегося к воде, как бы с намерением опять броситься в реку.
«Надеюсь, он не сделает глупости и не возвратится на тот берег за какой-нибудь безделицей, которую забыл там?»
«Нет-нет. Он в самом деле столько же благоразумен, сколько храбр, хотя и был неосторожен в последней засаде». «Послушай, Джаспер», — прибавил Патфайндер, отойдя с ним в сторону, — «послушай, Чингачгук не белый, не христианин, как мы. Это магиканский вождь, у которого свои законы, свои предания, руководящие его действиями. И тот, кто живет с людьми, не совсем похожим на него, лучше сделает, если оставит своих товарищей на произвол их законов и обычаев. Королевский солдат станет клясться и пить, и почти бесполезно мешать ему пить и клясться. Богачу нужно его богатство, красавица, ее наряды, и ты не заставишь их отказаться ни от богатства, ни от нарядов. А природа и наклонности индейца несравненно сильнее, и верно, Бог наградил их этим не без особенной цели, хотя мы и не в состоянии узнать, в чем состоит эта цель».
«Но что он хочет делать? Посмотри, магиканин плывет к телу, которое лежит на камнях. Что у него за цель подвергаться опять такой опасности?»
«Честь, слава, доброе имя. Они действуют точно так же, как эти знатные господа, оставляющие по ту сторону моря спокойные жилища свои, по их словам, у них всего вдоволь, то есть полное удовлетворение в жизни, и приезжающие сюда, чтобы покушать дичи да подраться с французами».
«Я понимаю тебя. Друг твой отправился за волосами убитого им?»
«Так уж требуют его законы. Мы предоставим ему полную свободу. Мы белые, и потому для нас непонятно, как можно резать тело мертвого врага. Но честь краснокожего этого требует. Может, тебе пресная вода покажется странным, но я слышал от белых и от людей известных и знатных самые странные и смешные рассуждения о чести. Да-да, от белых».
«Дикий всегда останется диким, Патфайндер, несмотря на общество, в котором он находится».
«Нам хорошо говорить это, но я повторяю тебе, что и честь белых не всегда согласна с законами разума и с Божьей волей. Я целыми днями размышлял об этом в молчаливых лесах и убедился, что провидение, управляющее всем, каждому дает особую природу с какой-нибудь мудрой и необходимой целью. Если бы индейцы были никуда не годны, оно не допустило бы существования индейцев. А если ты можешь проникать в глубину вещей, то убедишься, что даже минги сотворены для какой-нибудь мудрой и полезной цели. Хотя я тебе и не могу сказать, что это за цель».
«Великий змей всегда отважно подвергается огню неприятельскому, чтобы только овладеть скальпами. От этого мы можем потерять все выгоды сегодняшнего дня».
«А он так не думает, Джаспер. По понятиям великого змея, гораздо более чести овладеть этими волосами, чем оставить поле битвы, усеянное трупами неприятелей, не содрав кожи с их черепов. Знаешь ли, что в последней нашей схватке с французами капитан 60-го полка, прекраснейший молодой человек, пожертвовал жизнью для того только, чтобы овладеть трехфунтовой пушкой? Он полагал, что ему честь повелевает это сделать». Я видел молодого прапорщика, смертельно раненого. Он завернулся в свое знамя и засыпал в собственной крови, воображая себе, что он покоится на чем-то мягком, мягче буйволовых кож.
Да-да, я понимаю, что честь повелевает защищать свое знамя.
Ну что ж, эти волосы — знамя Чингачгука. Он сохранит их, чтобы показать детям своих детей».
«Ну что я говорю», — задумчиво прибавил Патфайндер.
«Не остается уже ни одного отпрыска от ветви старого магиканина. У него нет ни детей, которые бы носили эти трофеи, ни поколения, которое бы гордилось его подвигами. Он один в целом мире и все-таки верен своей природе и своим обычаям. Убедился ли ты, Джаспер, что во всем этом есть что-то благородное? Что-то заслуживающее уважения».
В эту минуту иракезы подняли страшный крик, за которым последовало несколько ружейных выстрелов. Желание диких воспрепятствовать магиканину овладеть волосами и схватить его самого было так велико, что они вошли в воду, и многие из них шагов на 100 приблизились к порогу, думая, кажется, преодолеть буйство потока. Чингачгук немало не заботился о собственном положении. Он окончил свое дело со скоростью и ловкостью, приобретенными долгим навыком, и возвращался невредимый, потрясая в воздухе своим трофеем и испуская победные крики самым неистовым и страшным голосом. С минуту безмолвные своды лесов и длинная просека, образуемая течением реки, повторяли эти страшные крики. Испуганная Мейбл наклонила голову, а дядя ее чуть не вздумал обратиться в бегство.
«Таких криков я еще никогда не слышал от этих презренных», — сказал Джаспер, затыкая уши от ужаса и отвращения.
«Это их музыка, пресная вода», — отвечал Патфайндер, не обнаружив ни малейшего волнения. «Звуки эти заменяют им барабаны, флейты и трубы. Они не могут обойтись без них. Заметь, в этом завывании есть какая-то дикость и жажда крови. В юности эти дикие звуки казались мне страшными». Но теперь они так же привычны для моего уха, как пение птиц. Если бы эти гадины загромоздили собою всю дорогу от водопада до самого гарнизона, и если бы все подняли крик в один голос, то и это нисколько бы не подействовало на мои нервы. Не подумай, что я хвастаюсь, Джаспер, нет. Крики и шум могут скорее пугать женщин и детей, чем тех, кто охотится в лесах и сходится лицом к лицу с неприятелем». «Ну, теперь, верно, великий змей удовлетворен вполне. Вот он возвращается с волосами, висящими у него на поясе».
Джаспер отвернулся с омерзением, увидев магиканина, выходящего из воды. Напротив, Патфайндер смотрел на своего друга с обычным своим равнодушием, как человек, не видящий в этом ничего особенного. Между тем Делавар, на лице которого совершенно исчезли следы волнения от последнего подвига, бросив торжествующий взгляд на товарищей, углубился в чащу кустарника, чтобы выжать воду из своей одежды и приготовить к действию ружье.
«Джаспер», — сказал Патфайндер, — «поди-ка отыщи мистера Капа и попроси его присоединиться к нам. Мы не можем терять времени на совещание, и надобно срочно составить план наших действий. Не то минги сейчас воспользуются случаем захватить нас».
Молодой человек ушел, и несколько минут спустя они все четверо собрались на берегу, совершенно скрытые, что, впрочем, отчасти мешало им сторожить неприятелей и планировать свои действия, согласуясь с движениями иракезов.